Глава 5. Еще бабка поучала: как попил, ведро доской закрыл, ковшик на доску гляди, ложи кверху донышком, а к низу донышком положишь, если гляди, бейся в него на серуть. В классе, кажется, шестом дорожке наши с Кимом разбежались. В Ташлинске открылось ремесленное училище, и Ким сразу поступил туда учиться. То ли на слесарю по ремонту чего-то сельскотехнического, то ли на токаря по выточке запчастей. Вообще, в тот год школа наша на треть опустела. У большей части ребят повыбило отцов, а в училище как-никак питание, форма и даже приработки. Крошечные, конечно, но все же живые деньги. Ну и вот. Мы почти перестали встречаться, тем более, что училище располагалось на другом краю Ташлинска и вовсе на другом берегу нашей славной речушки Ташлицы. А время бежало, и летели месяцы и годы, и усатый перекинулся, как у нас говорили, и кукурузник на трон взгромоздился, и я невинность потерял у одной развеселой вдовушки, а Ким едва не угодил под суд за злостное хулиганство, и сделалось нам по 17-18, и вылупились мы из наших альма-матушек. И тут мы окончательно потеряли друг друга из виду. На несколько лет потеряли. Я, например, просто забыл о существовании прежнего своего приятеля Кима Волошина. Мне удалось сочкануть от армии. Каким образом, не хочу выдавать секретов, да и речь не обо мне. Достаточно сказать, что своевременно оказался я в Томском медицинском институте и засел в нем на 5 полных лет, и страха ради иудейского даже на каникулы не появлялся дома. А потом появился в качестве врача скорой помощи. И только тогда совершенно случайно узнал, что Кима в Ташлинске нет, ибо приключилась с ним история без малого сказочная. Поведал мне ее механик из бывшей машино-тракторной, а ныне ремонтно-технической станции, которого довелось мне пользовать от приступа стенокардии. Оказывается, Ким тоже не попал в армию. Но его просто признали негодным. Выяснилось, что у него порог сердца, скорее всего, приобретенный. Забегая вперед, скажу, что убедился в этом самолично, когда случилось мне 10 лет спустя его обследовать. Точно, ревматический митральный порог. Выйдя из военкомата, он незамедлительно двинулся в сельхозтехнику и уже через день гремел железом в МТС под чутким руководством моего механика. Работал он неплохо, находчиво, но не слишком и утомлял себя, как, впрочем, и по сей день принято у сельских механиков. Но важно другое. Ким начал пописывать в нашу районную ташлинскую правду. И никто в те времена об этом не подозревал, потому что свои заметочки и статейки он безлично подписывал как рабкор, и под настоящим именем знали его только редактор, ответственный секретарь, да кассир. Я не поленился провести вечер в городской библиотеке над подшивками. Старушка-библиотекарша сама и не без гордости отыскивала мне опусы Кима. «Ничего особенного, всякое там цветет, земля ташлинская, верните рабочим душевую, куда смотрит столовая комиссия». Но для доморощенного газетчика не так уж и слабо. Кстати, со слов библиотекарши выяснилось, что Ким был у нее завсегдатаем. Не реже раз в неделю приходил он и брал книги. Главным образом классику, от Белинского и Гоголя до Некрасова и Салтыкова-Щедрина. Собственно, больше и брать было нечего, брошюрки там и всякие Бубеновы-Ажаевы. Это газетно-машинно-ремонтная идиллия, изредка нарушавшаяся скандальчиками в общежитии, жёг электричество допоздна, тянулась у Кима почти 4 года. А потом появилась она. Она — это Нина Востокова, 20 лет, студентка Московского института журналистики и единственная дочь Николая Васильевича Востокова. Николай Васильевич Востоков — русский советский литературовед, профессор, весьма известный в известных кругах специалист по журналистской деятельности Ульянова Ленина, а также один из достаточно гласных руководителей Московского института журналистики. Нина Востокова прибыла в наш огромный Ташлинск на практику. Вероятно, ей ничего не стоило устроиться в любой газете первопрестольной. Но то ли профессор счел, что дочке пора нюхнуть провинции, то ли сама она настояла на этом. Но только в один прекрасный день она появилась в протабаченном кабинетике редактора нашей районки. Встречена она была с надлежащим вниманием, выразила приличествующую радость по поводу встречи и надежду на помощь со стороны столь опытных коллег. Но что делать, не смогла скрыть по молодости лет простодушного превосходства своего над ними и даже еще менее лестных для них чувств. Коллеги обиделись, но обиды не показали, а просто свели ее с рабкором К. Волошиным. Дескать, мы здесь тоже не лыком шиты, и зреют в толще наших читательских масс активные наши помощники, и мы их активно выискиваем и привлекаем к активному сотрудничеству. А вот из вас, милочка, еще неизвестно, что получится. Встреча с рабкором К. Волошиным произвела на заносчивую девочку огромное впечатление. У нее-то, как выяснилось, была за душой пока что одна единственная заметочка в «Московском комсомольце» и та петитом по пустячному поводу и без подписи, а этот работяга предъявил ей целый альбом с вырезками. Нина Востокова была изумлена. Она была восхищена. С папиной подачи она всегда верила в творческие возможности трудовых масс, но увидела творческую трудовую личность своими глазами впервые. И где? Во глубине башкир-кайсацких руд. Она, бедняжка, даже позавидовать не сумела. Она расцеловала Кима, расцеловала редактора и, не говоря ни слова, помчалась в горком комсомола. И весь свет узнал. И, конечно же, согласно всем законам этого жанра жизни, они мигом влюбились друг в друга. Вот как описал ее редактор «Ташлинской правды», старый друг моего покойного отца и мой пациент. Не шибко красивая, смуглая, скуластенькая, крепенькая, всегда в выцветшей саржевой курточке, комсомольский значок, огромный нагрудный карман, из которого торчат блокнот с авторучкой. «Суетливая, болтливая», — раздумчиво вспоминал он, — «идеалистка. Павка Корчагин, Олег Кошевой и все такое. Энтузиастка. Глуповато. Разумеется, при таком папаше...» Тут он несколько неожиданно прервал себя, закряхтел и сообщил. «Что-то меня пучит сегодня. Не иначе, как от молочной каши. Закормили меня этой молочной кашей». Своевременно она отбыла к себе в столицу. А еще примерно через месяц Ким получил уведомление о зачислении его на первый курс Московского института журналистики. Состоялась напутственная беседа в райкоме, состоялось тихое застолье у редактора, составлялась довольно безобразная отвальная в мастерских, и Ким Волошин уехал. И очень скоро был в Ташлинске забыт. Года два в райкомских докладах продержалась фраза: об уровне культурной работы в районе свидетельствует хотя бы тот факт, что один из наших механизаторов, Волошин К.С., проявивший себя в качестве постоянного рабкора нашей газеты, был замечен в Москве и принят без вступительных экзаменов на один из факультетов Московского университета журналистики. Но пришел в райком новый первый, и фраза эта нечувствительно выпала. Так что, когда я вернулся в родную хату врачом-скорой, имя Волошина было прочно забыто, да я и сам, признаться, вспомнил о нем только из-за случайной обмолвки моего пациента-мастера. Вспомнил и натурально заинтересовался, стал даже расспрашивать. А годы шли, интерес мой стал угасать, и я вновь и очень прочно забыл про Кима. Настолько прочно, что когда снова встретился с ним, не сразу понял, с кем имею дело.